Выстраданная радость. Свидетельство. В палате было тихо и свежо. Через открытое окно к нам проникала радующая всех весна. Все пробуждалось к жизни, и всем хотелось жить. Женщины лежали на больничных койках, ожидая утреннего обхода врача. Нашу палату вела заведующая отделением патологии беременности, пожилая, строгая, рассудительная женщина. Раиса Антоновна, так звали заведующую, вошла в палату. В руках у нее были истории болезни и ее пациенток. Она уделила внимание каждой, выслушала жалобы будущих мам, сделала какие-то предписания. «А вы у нас новенькая?» Присела она на край моей койки и открыла историю болезни. «Это же четвертая Кесарева!» С ужасом посмотрела она на меня поверх очков. Я молча улыбнулась. «Что будем делать?» Испытывающе смотрела она мне прямо в глаза. «Не знаю, что вам делать», — нерешительно ответила я. «Ты же заварила кашу, теперь и отвечай». «Буду рожать». «Что?» — выкрикнула она. «Ты что, шутить надумала? Ладно, поговорим в кабинете», — сердито бросила она и торопливо поднялась. «Я жду тебя. Возьми с собой простыню и полотенце, посмотрю тебя». Когда дверь за заведующей закрылась, женщины сочувственно заговорили. «Странная какая-то. Со всеми по-хорошему, а с тобой не по-человечески». «Не говори, даже неприятно», — отозвалась другая. «Нынче все перевернулось с ног на голову», — собираясь на прием, ответила я. «Тех, кто убивает детей, поощряют, и больничный дадут, и в санаторий отправят. А я чуть ли не враг народа. Как ты посмела четвертого ребенка заиметь?» — возмущается во всех кабинетах. С Раисой Антоновной мы встретились у ее кабинета. Она отомкнула дверь и велела мне не заходить, пока не позовут. Получив приглашение, я зашла в чисто выбеленную, со вкусом обставленную комнату. Справа стояла низкая кушетка, рядом письменный стол, а на нем какой-то аппарат, накрытый тканью. От него отходило множество электрических проводов. Уложив меня на кушетку так, чтобы я не видела аппарат, врач сняла с него покрывало и провела обследование. «Ребенок очень слабо развит, будет неполноценным», — металлическим тоном произнесла она. «Он не получает нормального питания в связи с нарушением кровообращения. Я назначаю плановую операцию. У вас нет другого выхода». Врач выключила аппарат, снова накрыла его и, велев мне вставать, стала что-то писать в истории болезни. Затем она сообщила, что данное обследование платное, и я направилась в палату за деньгами. Когда я выходила из кабинета, Раиса Антоновна вновь предупредила меня о том, чтобы я не входила к ней без разрешения. Молча прикрыв за собой дверь, я не переставала мысленно взывать к моему Богу. «Отец Небесный, заступись и за меня, и за ребенка, которого ты дал. Помоги нам, Боже». Очень хотелось упасть на колени и рыдать перед Господом, излить перед Ним душу, но в отделении не было места для уединенной молитвы. «Что тебе сказали?» — тут же спросили женщины в палате. «Тебе плохо? У тебя лицо такое серое». «Нет, неплохо», — едва сдерживая слезы, ответила я. «Сказали, что будут делать операцию и удалять ребенка вместе с моими внутренностями». Чувствуя, что скоро уже не смогу сдерживать слезы, я взяла деньги и вышла. Немного постояв у окна, я тихо помолилась и медленно пошла к кабинету заведующей. Там уже стояла очередь на прием. Я остановилась чуть в стороне и стала ждать удобного момента, чтобы отдать деньги. Вскоре в коридоре появилась молодой врач. Увидев меня, она участливо спросила: «Вы что хотите?» «Деньги отдать за обследование». «Так, не стойте здесь, проходите». Она толкнула дверь и, пропуская меня вперед, добавила: «Раиса Антоновна, вот женщина рассчитаться хочет». Раиса Антоновна равнодушно обернулась, но, увидев меня, приняла явно недовольный вид. Я быстро подошла к столу и, протягивая деньги, увидела аппарат, как он есть, в рабочем состоянии, потому что в это время как раз проходило обследование очередная пациентка. На небольшом табло высвечивались зеленые цифры, обозначающие частоту пульса ребенка. «Я же сказала, без разрешения не входить», — сердито напомнила заведующая. «Меня пригласили», — спокойно сказала я и положила деньги на стол. «Выходи!» — гневно выпроводила она меня. Я поспешно вышла. Мое сердце переполняло возмущение. «Какие же вы обманщики здесь! Вы же просто хотите уничтожить нас и наших детей! Как она могла так лихо рассуждать о состоянии ребенка, не видя его?» Подходя к своей палате, я немного успокоилась и искренне сказала Господу: «Боже, благодарю Тебя, что Ты открыл мне ее нечестность. Я искренне доверяю Тебе и знаю, что Ты сохранишь меня от силков, которые расставили на моем пути нечестивые». На следующее утро во время обхода я попросила заведующую выписать меня. «Ни в коем случае», — встрепенулась она, — «раньше, чем через неделю, и разговора не может быть. И то под расписку. У тебя гемоглобин низкий». Она назвала еще несколько причин, по которым я должна лежать в больнице 2 месяца. «С каким гемоглобином вы можете выписать?» — спросила я. 100, — бросила Раиса Антоновна и раздраженно спросила. «А наш вчерашний разговор ты вообще не учитываешь?» «О правдивости ваших слов будем рассуждать, когда родится малыш, потому что это чисто ваше умозаключение». «У тебя в истории все записано», — повысила она голос. «После 3 операций ты просто не можешь выносить здорового ребенка». «Раиса Антоновна, вы не учитываете то, что жизнь ребенку дает Бог. Я рассчитываю на его помощь». «Ты с ума сошла, хватит, меня хоть не впутывай, я не откажусь от своих выводов», — раскричалась заведующая. Потом она стихла, немного помолчала и разрешила мне сдать кровь на гемоглобин. Бог услышал мою молитву и послал просимое. Гемоглобин был 100 единиц. «Сколько заплатила в лабораторию за анализ?» — иронически спросила Раиса Антоновна. «Нисколько. За 2 дня гемоглобин не может подняться на 20 единиц. Вы опять не учитываете Бога», — сказала я, — «а Он управляет моей жизнью». «Ладно, ладно». В тот день меня выписали. Выходя из больницы, я издали увидела хирурга Андрея Васильевича. Он, как обычно, в перерывах между операциями прохаживался по каштановой аллее, задумчиво покуривая. «Жаль, что он так и остается неверующим», — промелькнула у меня мысль. И тут же вспомнился эпизод 4-летней давности. Андрей Васильевич делал мне операцию при рождении 1-й дочери. Немного окрепнув после операции, я попыталась встать с кровати и пройтись по палате. Почувствовав себя в силах встать на колени, я преклонилась перед Богом и стала беззвучно благодарить Его за оказанную мне милость. Сердечная хвала возносилась к моему Богу за то, что и я, и ребенок живы, и что моя 1-я дочурка, несмотря на все беды, здоровенькой пришла в этот мир. Неожиданно в коридоре раздался тревожный голос медсестры. «Андрей Васильевич, тут у женщины послеродовой психоз. Скорее!» «Что случилось?» Врач остановился у приоткрытой двери. В реанимационной палате двери не закрывались. «Оленька», — услышала я его спокойный голос, — «это мы с тобой ненормальные, а она молодец. Когда женщина преклоняется перед Богом, она становится просто прекрасной». Мои воспоминания прервал такой же спокойный, нисколько не изменившийся с тех пор голос хирурга, прогуливающегося между каштанами. «Здравствуй!» — Андрей Васильевич слегка поклонился, назвав меня по имени. «Ой, вы так хорошо запомнили меня!» — удивилась я. «Тебя трудно забыть. Тем более, что ты приходишь к нам каждый год. Я хоть и не участвовал в последних операциях, но невольно слежу за твоей судьбой. Я должен сказать, что ты зря выписалась. Ты шутишь, а дела у тебя не шуточные. Я уважаю тебя и твою веру». Он немного помолчал и искренне продолжил. «Прошу тебя, полежи дома хотя бы 3 дня, не вставая. Попроси кого-нибудь похозяйничать в доме 2 месяца, а сама ничего не делай и как можно больше лежи. Слышишь? Я прошу тебя». Неожиданно Андрея Васильевича позвали, и он, поспешно попрощавшись, ушел. Дома я все рассказала мужу, и он, учитывая советы врача, вызвал на помощь маму. Через 4 недели мое состояние резко ухудшилось. Зная всех врачей в родильном отделении, я просто боялась попасть в руки некоторым из них. В памяти невольно всплывали беседы с ними. Это были люди, которые ни Бога не боялись, ни людей не стыдились, гордо расхаживая своим языком от неба до преисподней. Вставая на колени, я горько плакала. «Господи, я так боюсь идти в больницу. Я знаю, там только 2 хороших врачей. Позволь мне попасть в их смену». День ото дня я мучилась, звонила в больницу и, узнав, кто на смене, безутешно плакала. Не в силах больше смотреть на мои мучения, муж однажды сказал: «Узнай, кто на смене, и поедем в больницу». «Мне сейчас не так уж и плохо», — ответила я. «Так через час будет плохо», — заметил муж. На смене как раз была одна из хороших врачей, и мы поехали. Подъехали к роддому, а я не могу выйти из машины, внутри все протестует. «Не хочу, боюсь». «Ну что, пойдем?» Муж ласково взял меня за руку. «Мне страшно». — расплакалась я. «Другого пути нет», — напомнил он то, что я и так хорошо знала. «Господь не оставит тебя. Еще немного потерпи». «Да, прежде чем получить вознаграждение, Вера должна пройти испытание, и притом огненное». В приемном отделении нас встретил молодой врач. «Четвертая Кесарева», — округлил он глаза, заглянув в мою историю болезни. «Надо вызывать Татьяну Сергеевну. Оформляйте быстрее», — обратился он к медсестре. Медсестра начала заполнять журнал, задавая мне разные вопросы. На ее просьбу перечислить предыдущие роды я быстро ответила. Июль 2000-го, февраль 2002-го, мая 2003-го и вот теперь июнь 2004-го. «Я вас серьезно спрашиваю?» — обиделась медсестра. «А я вас не обижаю и отвечаю серьезно», — улыбнулась я. «Вы, наверное, здесь недавно работаете». В глазах молодого врача загорелся веселый огонек. «Пиши, пиши», — сказал он медсестре. «Бог дал нам встретиться с редкостным экспонатом». Потом, плотно закрыв дверь, за которой сидел муж, врач обратился ко мне. «Хватит шутить. Соглашайтесь на стерилизацию. Если эта операция не будет последней, то до последней ты не доживешь. У тебя же дети маленькие. Им нужна мать. Что ты делаешь своим фанатизмом? Извини, что так называю твою веру, но иначе не могу. Ничего не говори. Просто распишись и все». «Простите, я не знаю вашего отчества», — сказала я врачу. «Я пришла сюда не на собеседование. На стерилизацию не согласна». Он выразительно вздохнул и вышел. Меня повели в смотровую. «Здравствуй», — бодро встретила меня Татьяна Сергеевна. «Мы снова встретились. Конечно, лучше было бы не встречаться, но что есть, то есть». Взглядом проводив медсестру за дверь, Татьяна Сергеевна ласково сказала. «Мы здесь с тобой одни. Никто не слышит и не видит. Муж уже уехал домой. Давай». Глядя ей в глаза, я просто сказала: «Мой Бог всегда со мной. Он все видит и знает. Он мне дороже, чем муж. На стерилизацию я не согласна». «Ну, как хочешь. Нет, так нет». Она открыла дверь и тут же столкнулась с молодым врачом. «Будем действовать согласно предписанию», — шепотом сказала она ему. «А спорить с ней опасно. Она в прошлый раз грозила в суд подать». «Вот тебе и змей изгибающийся», — подумала я, прислушиваясь к шепоту в коридоре. «Напрямую уже не убеждают, а свое дело делают. Боже, как мне быть?» Я вышла в коридор и спросила, можно мне переговорить с мужем. «Конечно», — обрадовался врач, надеясь, что мое сердце дрогнуло. Муж, конечно, никуда еще не уехал, и я коротко описала ему ситуацию. «Будем молиться и просить милости у Господа. А судом ты им больше не угрожай, все равно мы судиться не будем. Пусть их Бог судит. Но ты сама ни на словах, ни в мыслях не соглашайся». По дороге в операционную молодой хирург, посмотрев на меня, сказал: «Ты выглядишь так спокойно, будто не тебя сейчас оперировать будут. Я иду на твою операцию, и у меня колени дрожат, потому что у тебя плохая свертываемость. А тебе хоть бы что? Ты что, жить не хочешь?» «Очень хочу. Мне жизнь дорога. Я имею от Бога жизнь с избытком, и это делает меня счастливой. А у вас лишь отголоски жизни. У вас живы только душа и тело, а у меня и дух живой. Я смотрю на жизнь с позиции чада Божьего, поэтому вы меня и не понимаете. Я знаю, что моя жизнь находится в руке Бога, жизнедателя, и я под его охраной. Чего же мне бояться?» «Счастливая ты. Я таких еще ни разу не видел», — только и сказал врач. Через короткое время после уже знакомой мне подготовки началась операция. У меня перед глазами повесили белую салфетку. Я нахожусь в сознании, все слышу и частично вижу. Идет операция. У изголовья стоит анестезиолог и спокойно, даже монотонно, склоняет меня к стерилизации. На меня вдруг нахлынуло какое-то неведомое чувство усталости. Вспомнились прежние боли и страдания, и захотелось согласиться. Мне так захотелось покоя, что я улыбнулась. Тут же мысленно, воззвав к Богу, я, что было силы, покачала головой. «Нет, нет». Говорить не было сил. «Не соглашается», — послышался голос врача. «Странно, в одного Бога верят, а такие разные. Притворные всегда были и есть», — добавил кто-то. «Не успели боль почувствовать, как уже пятками назад, на все соглашаются». В ушах у меня засвистело, появилось чувство невесомости, и я куда-то стремительно полетела, слыша леденящий душу голос. «Все это ложь! Ложь! Никакого Бога нет! Нет!» Я за всех сил стала звать Иисуса. «Что она говорит?» Где-то вдалеке послышался голос врача. «Иисуса зовет». «Жутко», — заметил кто-то. «И что, плохо? Посмотрите, датчики». «Ого!» Сквозь шум в ушах я услышала голос анестезиолога. «Она в него верит, и он ей помогает. Четвертая операция, а так благополучно и первая не у всех проходит». «Слышишь, как твой мальчик пищит?» — услышала я вдруг голос Татьяны Сергеевны. «Поднесите его поближе». Я увидела сына и опять куда-то провалилась. Очнулась я в реанимации, но ненадолго. Только утром пришла в себя окончательно. В палату вошел молодой врач. «Все просто чудесно!» — просиял он. «Вы же почти в норме, я только что видел вашего сына. Представьте себе, он вполне нормальный и жить будет. Молодец!» И, понизив голос, добавил. «Верь дальше». Шли вторые сутки, а ребенка мне не приносили. Я попросила медсестру узнать, почему не приносят малыша на кормление. Она принесла ответ, будто причина – мое слабое состояние. На третьи сутки я попросила, чтобы позвали педиатра. Врач не пришел, а сына мне принесли, ухоженного Развощекова. Я попыталась приложить его к груди, но он мирно спал. Из полуоткрытого рта у него потекла белая струйка. «Чем вы прикармливаете ребенка?» — спросила я медсестру, когда она пришла забирать дитя. «Мы не имеем права рассказывать что-либо о детях. Спрашивайте у доктора», — бросила она. «Я уже третий день жду его, но он не приходит». Медсестра пожала плечами и ушла. На четвертые сутки меня перевели из реанимации в отделение, но ребенка по-прежнему не приносили. На пятые сутки в палату зашла педиатр Елена Кирилловна. Она коротко рассказала каждой маме о ее ребенке, а мне сказала: «О вашем мальчике поговорим в кабинете». И без того, переживая о сыне, я тут же пошла в кабинет, следом за врачом. Там уже сидела заведующая отделением новорожденных Лилия Ивановна, а также одна из медсестер, похоже, для количества. Заведующая взволнованно и несколько раздраженно сказала: «Мы направляем вашего ребенка в областную больницу, в отделение патологии новорожденных». «На каком основании и с каким диагнозом?» – удивилась я. «Он не может быть нормальным», – возмущенно сказала врач. «Он же четвертый, да еще и через кесарево сечение рожденный. Вы понимаете, что уже от этого он неполноценный?» «Количество операций – это моя проблема», – стараясь сохранить спокойствие, заметила я. «Скажите конкретно, с каким диагнозом вы направляете ребенка в больницу?» Тяжело дыша от возмущения, Елена Кирилловна закричала: «Вы отказываетесь его лечить?» «От чего?» – не понимала я. «Скажите, пожалуйста», – мягко вступила в разговор Лилия Ивановна, – «этот ребенок у вас желанный?» «Да, дважды желанный. Во-первых, мы хотели четвертого ребенка, а во-вторых, мы ждали сына, так как первые у нас девочки». «Значит, пункт нежеланности отпадает». «Конечно. Сегодня у вашего сына очень высокий билирубин. Ребенок сильно пожелтел. У новорожденных должен быть 19-20, а у него 190». Наконец, врач сказала самое главное. Причину заболевания она назвать не могла и на все мои вопросы отвечала неуверенно и неопределенно. Одно мне стало ясно, что ребенок лежит в кислородной камере. Мне его приносить не будут, и нам нужно срочно купить лекарство для капельницы. 3 дня мы покупали лекарства строго по списку, выдаваемое каждое утро. Малыш по 12 часов лежал под капельницей. Он становился все желтее и желтее. Билирубин поднялся до 280 единиц. Наш мальчик сильно похудел и ослаб. Он даже плакать перестал. Доза вливаемых лекарств была 1/10 его веса. На 10-е сутки билирубин составлял уже 300 единиц. Посоветовавшись с мужем, мы решили отказаться от капельниц. Я просила и даже требовала выписать меня с ребенком домой, но безрезультатно. Врачи сильно возмущались, угрожали мне судом Божьим и человеческим. Наконец, на смену заступил Андрей Васильевич, и я обратилась к нему за помощью. Он тоже уговаривал меня подумать о себе. «Ты очень рискуешь», — сказал он, — «и не столько ребенком, сколько собой. Это судебное дело. Если он умрет в больнице, то это их проблема. Но если ты заберешь его в таком тяжелом состоянии, и он умрет, будут судить тебя. Я хочу, чтобы он выжил, а в больнице ему не дадут этого, не зная, чем его лечат, но ему становится все хуже и хуже». Наступил момент выписки. Все было как в страшном сне, от которого никак не можешь проснуться. В наш адрес сыпались угрозы, раздавались крики и оскорбления. На выписку нас поставили последними. Из выписной выходили счастливые пары, нежно держа на руках своих малышей. Им торжественно дарили цветы, их фотографировали. Наконец вынесли нашего ребенка. Муж протянул руки, чтобы взять сына, но медсестра не отдала заветный сверток. Между ними встала другая. «Ребенка мы вам не отдадим», — заявила она. «Поедем в областную больницу вместе, и если там отдадут его вам, это будет уже не наша вина». Взявшись за руки, мы с грустью спустились по лестнице. Ребенка несли сзади, ни цветов, ни улыбок. Израненное сердце щемело, тревожилось за сына. Когда медсестра садилась в машину с нашей крошкой, мы заглянули в любимое личико. Оно было сильно желтое. В тот день билирубин достиг 320 единиц. В областной больнице нам предстоял тяжелый разговор. Заведующая отделением утверждала, что в случае выписки ребенок не проживет и суток, и нам не стоит настаивать на своем. В доказательство она распеленала малыша. Он был соломенно-желтый. Ручки и ножки безжизненно падали, ребенок не издавал ни звука. «Даже на грелке он холодный, что вы думаете?» — возмутилась сестра, приехавшая с нами. «Вы понимаете, что ребенок, как и все живое, хочет жить?» «Холодно», — сказала заведующая. «Неужели вы имеете право лишить его жизни только потому, что вы родители? Побойтесь Бога». «Мы, как родители, 8 месяцев хранили данную Богом жизнь», — сказал в ответ мой муж. «И ребенок родился здоровым. По крайней мере, первые 3 суток никакой болезни не значилось. По чьей вине он заболел? Бог знает. Вы пытались его лечить, но безрезультатно. Теперь ребенок умирает. Мы, как родители, хотим приложить максимум усилий, чтобы он выжил. Благодарим вас за заботу, но дальше вы бессильны, и мы не хотим вас обременять. Отпустите нас». «Он же будет дебилом, если и выживет!» Уходя, пробормотала заведующая. Нам велели написать расписку, и когда все было оформлено, медсестра положила мужу на руки нашего тяжело больного сынишку. Муж нежно с любовью прижал к себе драгоценный сверток. Медсестры невольно улыбнулись и смущенно опустили глаза. Из больницы мы вначале поехали к родителям мужа, поблагодарить за их заботу о нас и показать внука. Домой приехали ближе к вечеру. За это время у нас уже 3 побывала участковый врач. Как только мы приехали, моя мама взяла выписной лист нашего малыша, чтобы посмотреть, что ему кололи и какими были анализы. Она обнаружила, что ему, недоношенному, слабому, с еще незрелой печеночкой, сделали прививку против вируса гепатита В. Это и стало причиной такой тяжелой болезни. Мне все стало ясно. Вот почему нас так долго удерживали в роддоме, вот почему врачи были так сердиты. По их вине это было явно и однозначно заболел гепатитом наш мальчик. Теперь он действительно был при смерти. Велико коварство человеческое, но милость Бога нашего безгранична, и мы живы этой милостью. Не прошло и получаса, как мы переступили порог родного дома, а к воротам уже подъехала машина скорой помощи. В дом без приглашения вошли 3 врача. Осмотрев малыша, врачи подтвердили высказанные ранее опасения, что более 3 суток он не проживет. В крайнем случае, даже если он и останется живым, то будет неполноценным, так как избыток билирубина в крови поразил мозг. Нас снова уговаривали отправить ребенка в больницу, и постепенно разговор свели к тому, что мы и старшим своим детям вредим, отказываясь от прививок, и другим родителям подаем нехороший пример. «Разве состояние нашего сына не является красноречивым доказательством нашей правоты?» – печально спросил муж. «Конечно, они поторопились», – задумчиво признал врач. «Но мы так не делаем. Знаете, мы верим не в какое-то божество, а в живого всемогущего Бога», — сказал муж, желая положить конец всем этим разговорам. «Этот Бог сотворил небо и землю. Он всем управляет и по сей день. Он наш Небесный Отец, и мы доверили Ему и себя, и своих детей». Через 2 часа скорая помощь уехала ни с чем. А еще через час нам позвонил главврач областной больницы. Предупредив, что ребенок до утра не доживет, он предложил бесплатное лечение в любой больнице. Мы от всего отказались. На следующий день, смиряя душу свою в посте, мы пригласили служителей церкви, чтобы они совершили над сыном молитву с помазанием, как учит Слово Божье. Господь услышал нас. Он не только продлил жизнь мальчика, но и совершенно исцелил его. Через неделю после молитвы мы с мужем услышали первый слабый хриплый плач сыночка. Мы тоже заплакали перед Господом от радости и благодарности. Еще через несколько дней, пеленая малыша, я почувствовала, что он начинает сопротивляться, поджимает ножки. Это радовало и по-новому укрепляло нашу веру, вызывало много благодарности любимому Господу. А врачи не оставляли наш дом. Вначале по 3 раза в день, потом по 2, они приходили постоянно, даже в выходные. Казалось, не только врачи, но и все соседи следили за нашим домом. В округе распространился слух, что у нас родился мальчик Даун. Мы жили при молитвенном доме, и в нашем дворе всегда было много людей. В течение года я не раз наблюдала, как некоторые гости внимательно следили за нашим сыном, а потом смущенно спрашивали: «Это ваш младший? Тот самый, что болел? Интересно. В 3 месяца участковая направила нас на обследование. Ее удивлению не было границ, когда она смотрела заключение врачей. Каждый написал, что наш ребенок здоров. В 1,5 года участковая пришла к нам взять письменный отказ от прививок. «Очень хорошо, что вы отказываетесь», — по-дружески сказала она. Я не поверила своим ушам. Она столько сил приложила, чтобы переубедить нас. Нам было очень трудно с ней. И вдруг, что она говорит? «Зачастую мы и сами толком не знаем, что вводим», — продолжала она. «Сколько раз так было? Придет распоряжение о прививке. Только закончим, приходит следующее. Срочно отменить и оставшиеся ампулы вернуть». В советское время тоже были неприятности с прививками, а сейчас их вообще страшно ставить. Но работа есть работа. Я хоть и заставляла вас, а сама всей душой была на вашей стороне. Кстати, о вашем сыне говорили недавно на конференции. Главврач сказал, что народное лечение оказалось эффективнее традиционного. Мол, при нашем подходе к лечению ребенок точно не выжил бы, а у них выжил, да еще и здоровый, развитый. Хоть Бога никто и не упоминал, но все знают, что вы верующие и что ваш Бог помог вам. Заканчивая свое повествование, всем сердцем хочется повторить слова псалмопевца. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи! Бог мой просвещает тьму мою! Бог! Не поручен путь его!» Чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Псалом 17, с 29 по 32 стихи. От чего гибнут дети? Не от того, что нет квартир и хлеба нет, прошу, не верьте. Не от того, так редко в мир приходят маленькие дети. Их не качают на руках, не кормят и не пеленают. Их убивают в роддомах, детей за деньги убивают. Им не дают увидеть жизнь, края дьявольски жестоко. Их жгут лекарствами. Родись, младенец маленький, до срока. Не для того родись, чтоб жить, а чтоб нечаянно не выжить. И никому не расскажи, как люди падают все ниже. Я раньше думала, война. Лишь на войне бывает только, и что прошли те времена, когда невинных бьют жестоко. Неправда. Стал суровей мир. В нем гибнут маленькие дети не от того, что нет квартир. Вы этой выдумке не верьте. Не от того душа болит, что голодна, живет у Бога, от того, что Бог забыт, в сердцах людей не стало Бога.